Мы беззаботно разговаривали о разных посторонних вещах. Вдруг начался перезвон колоколов. Госпожа фон Гёте взглянула на меня, и мы заговорили громче, боясь, что заупокойный звон встревожит и потрясет его. Мы думали, что он чувствует так же, как мы. Но он чувствовал не так, как мы. Он сидел перед нами, как высшее существо, которому недоступны земные страдания. Что это? Победа над чувством или просто бесчувственность? Божественный мрамор или обыкновенный кремень? Прежде чем решать, вглядимся, вслушаемся. Кто никогда не ел своего хлеба со слезами, кто не просиживал скорбных ночей, плача на своей постели, тот вас не знает, силы небесные. Это песенка старого орфиста, неужели песенка самого Гёте? Когда он писал о самоубийстве Вертера, то никогда не ложился спать, не положив рядом кинжала, решил покончить с собой и только выжидал минуты. «Немецкий писатель, немецкий мученик», — говорил он в глубокой старости, оглядываясь назад на прожитую жизнь. «Гёте мученик, Гёте несчастный, как это странно звучит, но странный звук верен. Меня всегда считали за особенного счастливца. Я не стану жаловаться и бронить мою жизнь, но в сущности она была только труд и работа. За свои 75 лет вряд ли я провел 4 недели в свое удовольствие». «Моя жизнь была вечным скатыванием камня, который надо было снова подымать». В этой-то сизифовой работе над камнем жизни он сам окаменел, окаменил себя, чтобы вынести невыносимое. Не говорил ли себе самому, как духу земли? Когда узнал о внезапной смерти сына, глаза его наполнились слезами, но он не заплакал, а только произнес. «Я знал, что рожден смертным. Он был спокоен и ясен духом», — записывает Эккерман через месяц. Мы говорили о многом, о сыне он не вспоминал ни словом. А через 3 дня после этой записи Гёте вдруг заболел кровотечением, потерял 6 фунтов крови, что при его 80-летнем возрасте весьма серьезно. Боялись, что не выживет, но его удивительное сложение и на этот раз одержало победу. Он начал быстро поправляться и, лежа в постели, уже работал над второй частью «Фауста». Моя единственная забота – поддержать физическое равновесие, остальное пойдет само собою. Тому, кто твердо начертал путь для воли, нечего много беспокоиться, вперед, вперед по могилам. Если это бесчувственность, то такая, как у солдата, который в пылу сражения не чувствует раны. Под мертвым камнем живое сердце страдает и истекает кровью, так же, как наше, только умеет не по-нашему терпеть и молчать. В его писаниях живое сердце каменеет, мертвеет к старости – в его беседах обратный путь к живому от мертвого. Вот почему для познания Гёте разговоры с Эккерманом книга единственная. В них то, чего нет в его писаниях, слова, которые могут быть сказаны, но не написаны. Эккерман – человек маленький. Рассказ его о жизни и творчестве Гёте, рассказ «Божьей коровки» об орлином полете, разговор великого с маленьким. Но в том-то и величие солнца, что оно отражается и в малейшей капле воды». Если бы неверующий спросил меня, какую книгу прочесть, чтобы найти смысл жизни, я указал бы ему на разговоры Гёте. Это самое целебное из книг. Лучшее лекарство для самоубийц. Может быть, многие отложили бы пулю и яд, если бы прочли ее как следует. «Истину можно сравнить с алмазом, от которого лучи расходятся не в одну, а во многие стороны», — говорит Гёте. «Ни у кого лучи истины не расходились, не множились так, как у него». Отсюда неисследимость его, непознаваемость, как самой природы. Когда мы думаем знать о нем что-нибудь, мы ничего не знаем. Когда думаем сказать о нем что-нибудь, мы ничего не говорим. О Шекспире нельзя говорить, все будет мало, заметил он однажды. Кажется иногда, что по той же причине нельзя говорить о самом Гёте. Критические лоты, сколько бы ни опускались в это море, не доходят до дна. Что если нет вовсе дна? Ни низа, ни верха, ни глубины, ни высоты, бездонность, безбрежность, как в том страшном царстве матерей, куда Мефистофель приглашает Фауста. «Опустись же, я мог бы сказать, подымись, это все равно».